Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Яркий пример тому – Степан Григорьевич Писахов, вся жизнь которого была связана с Архангельском. Писахов известен больше как автор удивительных сказок, написанных сочным и колоритным языком. Но «Север» нашел в нем и тонкого художника, искренне и правдиво поведавшего о своеобразной красоте этих мест. В усадебном доме Плотниковой, что на Поморской 1, открылась выставка «Мастер серебристых тонов», посвященная живописному творчеству Степана Писахова. На ней представлены работы художника конца XIX – начала XX веков. Рассказывает заведующий отделом художники-сказочник Степан Писахов Архангельского музея изобразительных искусств Наталья Козлова.
Приглашаем в культ поход.
В то время, когда он активно ездил в зарубежные поездки, поездки по северу, много писал этюдов, в то время, когда он, как молодой еще начинающий художник, испытывал различные влияния, там, и символистов, и импрессионистов. Благо, у него была возможность посетить и Париж, и Рим, и не только выставки, но и какие-то частные академии, и мастерские художников, лично познакомиться с творчеством выдающихся художников на выставках и в Санкт-Петербурге, и за рубежом. И поэтому вот этот период для него оказался таким, наверное, самым ярким, самым плодотворным. И нам хотелось бы сделать акцент на этих работах, как вот на самых ярких. В 1984 году была выставка, посвященная 400-летию города Архангельска, и была выставка «Русский север в картинах художников». Привезли в том числе работы и Серова, и Коровина, и Архипова, и Горбаря из Русского музея, из Третьяковки. И рядом с ними висели работы Степана Писахова, и большие искусствоведы, вот как раз этого периода, и большие искусствоведы говорили, что ничуть не уступают мастерам первого круга. И действительно, долгое время Писахов был не вписан в круг всероссийского искусства. И последние вот буквально 15-20 лет сотрудники музея активно этим занимаются. Елена Иосифна-Рожникова, Валентина Михайловна Ананина занимались пропагандой творчества Степана Григорьевича Писахова. Это не только создание музея, это, естественно, написание различных каталогов, и это статьи для больших общих сборных изданий. Но и таким образом теперь мы Писахова художника, а не только сказочника, известно уже с пределами Архангельска как художника, вот импрессиониста, художника рубежа веков, художника-пейзажиста, очень яркого и интересного самобытного художника.
Думаю, немногие архангелогородцы знают, что Писахов был не только сказочником, но еще и художником.
К сожалению, это так, несмотря на то, что в музее зоовыставки с 60-го года Писахов проходит регулярно. Был музей Писахова, и он есть, но да, сейчас закрыт на реконструкцию. И в то время, пока вот музей на реконструкции, мы все равно хотим, чтобы горожан и гостей города была возможность с творчеством Писахова художника знакомиться. Поэтому такой вариант выставки мы решили сделать. Но, кроме всего, мы хотели показать еще и Писахова как художника ищущего, как художника молодого, как художника с большим потенциалом, потому что все то, что он делал уже в 30-е и 40-е годы, это было наработано как раз там в 10-е. И вот эти его первые удачные наработки мы решили показать сейчас публике. Ну и название поэтому «Мастер серебристых тонов». С одной стороны, Писахов ссылается на то, что где-то там в Риме, в Академии Святого Луки, его назвали за то, что он использует активно вот этот серебристый тон в своих работах, такой мастер тонкой градации серых оттенков, белых, перламутровых, таких пепельных. Его назвали вот мастером серебристых тонов. Ну, а как эпоха такая поэтичная, да, серебряный век, серебристый, да, и поэтому такой эпитет по отношению к Писахову тоже в письмах и в его воспоминаниях он употреблялся. Поэтому он соответствует эпохе мастер серебристых тонов. Да, и мы хотели показать как раз вот Писахова в этой эпохе, как художника живописца, ярко и интересно.
А к чему обращался мастер в основном? Вот со сказками все понятно. И в картинах что у него?
Конечно, это две абсолютно как бы разные личности. Писахов писатель и Писахов художник. Яркий, гиперболичный, искрометный юмор там в сказках, да. И совсем тонкий, интимный такой душевный лирик в своих живописных полотнах. Для него, конечно, была интересна природа. Природа во всех ее разных состояниях. Те же писаховские сосенки, которые нам хорошо известны, также на выставке будут показаны. Он их писал в разное время года, в разное время суток, в разные состояния погоды. Поэтому вроде бы все где-то около того, собственно, на берегу Белого моря. Но вот это отношение к впечатлению, к состоянию подобным импрессионистам, да, оно прослеживается в каждой работе. Вообще он, конечно, был мастером пейзажа в первую очередь. Это была его сфера, это был его интерес. Он любил северную природу, да, север своей красотой венчает земной шар. Вот это его фраза, и она о многом говорит. Его поездки на юг, в экзотические страны, на Ближний Восток, в Южную и Центральную Европу, они, конечно, тоже дали свои результаты. Не только с точки зрения такого самообразования. Он туда привез много этюдов, в частности, из Стамбула и Греции. Работа представлена на этой выставке так же, как его такая восточная направленность. Но это тоже природа, ну и немножко городского пейзажа, да. В тот момент, на рубеже веков, да, к пейзажу относятся как не просто к виду из окна, да, а пейзаж – это психологический пейзаж, это практически портрет природы, да, и, соответственно, он передает психологический настрой, какое-то особенное психологическое состояние автора в момент созерцания природы. Также и сосны у него, тут портрет каждой сосны. Каждый портрет очень разный, хотя это, казалось бы, одинаковые сосны. Вот, как он сам говорит, пытаюсь найти особый психоколорит в своих работах. Вот этот психоколорит через пейзаж он пытается передать. То есть это, с одной стороны, пейзаж, с другой стороны, это пейзаж-картина, пейзаж-портрет, пейзаж-психологическое состояние.
В эфире рубрика «Элементарное здоровье». Сезон отпусков в самом разгаре. Утомленные долгой зимой северяне устремляются на юг до отказа, заполняя салоны чартерных авиарейсов. Неспешное времяпровождение на горячем песке, под горячим солнцем – процедура со всех сторон приятная. Но не забывайте, что перемена климата может негативно отразиться на здоровье. Сегодня мы поговорим о таком явлении, как акклиматизация. Итак, акклиматизация – это процесс активного приспособления, адаптации организма человека к непривычным для него климатическим условиям. Что происходит в этот момент в организме человека? За консультацией мы обратились к директору Института семейной медицины СГМУ профессору Владимиру Попову.
Здоровье гораздо больше зависит от наших привычек и питания, чем от врачебного искусства.
В эфире программа «Элементарное здоровье».
Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и человек, который пытается молчанием усовершенствовать свой голос.
Наша функциональная система организма и организм в целом приспособлен к тем условиям среды, где мы находимся. К тому времени, когда встает солнце, когда оно садится, к характеру питания, к воде, температуре, влажности. То есть в этом он себя чувствует вполне нормально. Когда что-то меняется не так сильно, в пределах физиологических возможностей организма, то этот процесс перестройки занимает достаточно короткий период времени. И мы даже не замечаем этих перемен. Но если резервы организма снижены, у ребенка, пожилого человека или взрослого человека, страдающего хроническими заболеваниями, то в этой ситуации даже небольшие изменения внешнесредовых факторов могут приводить к сбою в работе системы организма, обострению этих заболеваний хронических или ухудшению самочувствия. Поэтому первое правило. Если вы страдаете какими-то хроническими расстройствами, прежде чем брать путевку и ехать на юг, нужно посоветоваться со своим лечащим врачом. Возможно, вот эти адаптации, реадаптации для вашего организма будут слишком избыточными, и вместо пользы, ожидаемой пользы от летнего отдыха, вы получите только вред. Ну и пожилые люди. Все-таки пожилые люди должны путешествовать, отдыхать в переходные периоды. Это весной, осенью, когда не так жарко, а летом лучше находиться в той привычной для себя обстановке. Итак, это вот первый выбор, да, ехать или не ехать, или если ехать, то куда? Может быть, просто поехать на дачу и подышать там солнышком. Но если ваш лечащий врач говорит, что с вашим организмом все хорошо, вы можете поехать, то здесь нужно помнить о следующих закономерностях. При резкой смене внешнесредовых факторов, изменение светового режима, да, когда нужно вставать тогда, когда вы привыкли ложиться, изменение влажности воздуха, это особенно на юге, в Египте, например, сухой воздух, изменение температурных факторов, наш организм начинает приспосабливаться. И вот этот процесс перестройки занимает примерно 2 недели. Чем здоровее организм, тем больше у него резервов, тем быстрее заканчивается эта перестройка. И наоборот, чем он более слаб, тем этот период затягивается. И если посмотреть, то у многих путевка закончится раньше, чем организм перестроится. Но еще раз хочу повторить, это все-таки для лиц, у которых есть какие-то проблемы. Не случайно, с учетом этого, санаторно-курортный период лечения составлял 28 дней. С учетом того, что примерно 14 дней организм приспосабливается к этим курортным факторам, затем в течение 14 дней в полной мере их воспринимает и наслаждается, повышая уровень защитных систем и резервов, ну а потом уже человек возвращается обратно. Итак, вот эти первые две недели, особенно первые дни нахождения в новой природно-климатической среде, требует от нашего организма повышенных сил. Поэтому нужно помнить, что вот эти первые два дня не надо совершать подвиги героические, загорания под солнцем, купания или марафонские маршруты пешеходные, чтобы освоить все окрестности. Это может привести к сбою работы систем. И вот этот период адаптации в лучшем случае замедлится или даже может произойти сбой, когда несколько дней отдыха просто выпадет у вас на то, чтобы как-то приспособиться к внешнесредовым факторам. Поэтому все очень постепенно, без особых нагрузок. То же самое это касается и характера питания. И так потихонечку организм входит в новую среду, приспосабливается к новому подъему, утром засыпанию, к изменившемуся характеру питания, жизненному стереотипу. Но очень важен момент и возвращение обратно. Если мы говорим, что приспособление к новым условиям среды – это адаптация. Но когда мы возвращаемся обратно домой, включаются механизмы обратной перестройки, реадаптации. Она тоже занимает примерно 2 недели. И очень важно помнить, что вот особенно первые дни, когда наиболее активно идут приспособительные процессы в нашем организме, нужно быть тоже внимательным к себе. Не перенапрягаться. Желательно так, чтобы, возвратившись откуда-то с отдыха летнего, не надо было сразу на следующий день бежать на работу, вставая рано утром, а все-таки, чтобы был какой-то период, один идеально или 2 дня, чтобы приспособиться к обычным домашним условиям. И еще очень важный фактор. Обычно где-то на 5-7 день после возвращения домой организм расслабляется, и защитные силы начинают несколько снижаться. И вот из моей клинической практики могу привести, что очень много обращаются людей, которые, вернувшись после отдыха, начинают чувствовать себя плохо. В моей практике было очень много случаев, когда человек, вернувшись, заболевал пневмонией, как раз тоже за счет сниженной вот этой иммунной реактивности вот этого периода. Поэтому нужно помнить, что вот эти 2 недели после того, как отдых закончился, это тоже ответственный период. И нужно следить за своим самочувствием, обращать внимание на изменения в работе организма. И если появились какие-то жалобы, недомогание, температура, слабость, то это, конечно, повод обратиться к врачу для того, чтобы понять, что случилось, или это просто какая-то банальная ОРЗ после возвращения с курорта, или это какая-то проблема нашего организма, которая требует уже грамотного медицинского вмешательства.
Здоровье гораздо больше зависит от наших привычек и питания, чем от врачебного искусства.
В эфире программа «Элементарное здоровье».
Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и человек, который пытается молчанием усовершенствовать свой голос.
Продолжит программу рубрика «Зеркало истории». Напомню, она посвящена северным конвоям. 31 августа исполнится 75 лет прибытию в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Плавание из Британии через Норвежское и Баренцево моря в Архангельск и Мурманск занимало всего 10-14 суток. Кораблям приходилось идти вдоль всего побережья, оккупированной нацистами Норвегии. К тому же незамерзающий Мурманск находился всего в нескольких десятках километров от линии фронта, а Белое море зимой покрывалось льдом. Тем не менее, именно этот маршрут оказался незаменимым, особенно в самый трудный для Советского Союза первый военный год. Надо сказать, что ко времени нападения Германии на СССР Америка и Британия уже накопили немалый опыт проводки трансатлантических конвоев, который был немедленно использован на севере. Продолжит историк Михаил Капица.
Зеркало истории.
транспорты строились короткими кильваторными колоннами, идущими широким фронтом и постоянно меняющим курс. Это чтобы затруднить действия подводных лодок при атаках. Если говорить об охранении, то защита, она на две части разделялась. Это эскорт и, собственно, охранение. Малые корабли эскорта – это эсминцы, фрегаты и тральщики. Они предназначались для борьбы с субмаринами и находились неподалеку. А большие корабли охранения, они двигались ближе к берегу и прикрывали конвой от вражеских надводных сил и авиации. И таким образом получался такой строй. Короткие кильваторные линии, в которых идут параллельно друг другу суда конвоя непосредственно, торговые суда, ближе к берегу идут суда охранения, а ближе туда, в сторону моря, идут корабли эскорта. И вот этот ордер, он сохранялся.
Было какое-то распределение вот труда британского и советского флотов?
Было. Вот к северу от острова Медвежий в районе Мурманска за проводку конвоев и воздушную разведку отвечал британский флот и авиация, а на заключительном этапе, восточнее острова Медвежий, советские.
В 1941-42 годах конвои шли через Исландию. Это делалось из соображений безопасности?
Ну, наверное, да, но не только. Конвои формировались в шотландской бухте Лохью и шли в Рейкьявик, где корабли пополняли запас топлива. Я думаю, главным образом вот ради того, чтобы пополнять запасы топлива, и оттуда они уже направлялись в пункт назначения, настолько севернее, насколько позволяла ледовая обстановка. Британский ветеран Стэнли Беррер в одном из интервью, вот я недавно относительно читал, хотя это интервью, наверное, 2015 наверное, года, да, он сказал корреспонденту BBC, что отношения с русскими во время войны были не очень хорошими и было много подозрительности.
Ну вот это, кстати, отмечают и советские моряки. Скажи, пожалуйста, для вот этой подозрительности какая-то имелась конкретная причина?
В общем, да. Дело в том, что советское командование отказывалось понимать, почему союзники, а именно британцы, вместо борьбы за живучесть поврежденных и потерявших ход кораблей, добивают их торпедами. После войны высказывались подозрения, что делалось это вот как бы якобы нарочно, чтобы русским досталось поменьше грузов. И вот когда такие вещи происходили, это вот порождало такое недоверие, потому что наши моряки были как раз накачаны вот тем, что нужно довести без потерь там и так далее, что вы там отвечаете шкурой своей. Тут вот было так. Это было очень обидно.
Ну, а на самом-то деле как это все было?
На самом-то деле все бюрократическими вещами просто объясняется. У британцев имелась строгая инструкция адмиралтейства, которая, кстати, касалась не только конвоев, там, которые в СССР шли, любых конвоев. Инструкция исходила из того, что жизни моряков важнее материальных ценностей. То есть во флоте Его Величества всегда полагали, что набрать и обучить экипаж труднее, чем построить новый корабль. И из этого исходили, что, к примеру, если судно получило повреждение, скорость его упала, соответственно, упала скорость и эскорта, и всего конвоя, да? Либо конвой уходит, оставляет это судно, и оно добирается как-нибудь само, становится легкой добычей, соответственно, приведет к гибели людей, либо его утопят сами.
Конвои 41-42 годов обозначались литерами PQ, и под таким названием вошли в историю. Что означали эти буквы?
Первый конвой под кодовым названием «Дервиш», как мы с тобой уже говорили, вышел в море 21 августа 41 года, и позднее конвои начали завоевать литерами PQ, хотя вот «Дервиш» иногда называли и называем, я вот говорил об этом, PQ-0, как бы, да? Но вот официально-то PQ – это вот потом уже, да, когда ленд-лиз пошел. Откуда это все пошло, да? PQ – это инициалы британского офицера адмиралтейства Питера Квиллина. Он отвечал за обеспечение движения и разработку маршрутов в оперативном управлении адмиралтейства, и первые конвои стали обозначать в документах его инициалами. Конвои, шедшие в обратном направлении, получили коды названия QP. Потом там, в 43-м году поменялось обозначение. Но вот PQ, оно стало такой своего рода маркой. Ну, благодаря, конечно, PQ-17 трагическому конвою, во-первых.
А вот в 41-м году сколько всего было конвоев и какие были потери?
До конца 41-го года, то есть до декабря 41-го года, в обоих направлениях, туда и сюда, прошли 11 конвоев, включая «Дервиш». Интенсивность достаточно высокая, если посмотреть, да? То есть если это начинается с августа, и до конца. За 6 месяцев 11 конвоев. Прилично. Потерь в этот момент не было. В следующем году все изменилось, но об этом мы уже попозже поговорим. Причем я могу сейчас сказать, чтобы было понятно, почему такое малое количество было потерь. А потому что немцы просто, они знали об этих конвоях, но они не хотели размениваться. То есть они считали, что Москва будет вот-вот взята, мир будет вот-вот заключен. Ну, как бы зачем распылять силы свои? И поэтому как бы это отразилось на судьбе конвоев. А вот когда стало понятно, что война затяжной характер начинает играть, и когда ресурсы – важнейший фактор победы, вот тогда судьба конвоев оказалась под пристальным вниманием немецкой разведки и немецкого флота.
Сегодня в большинстве районов пройдут дожди, возможны грозы, ветер юго-восточный и южный умеренный, местами до сильного. Температура воздуха плюс 17, плюс 22 градуса. В Архангельске облачно с прояснениями, временами дождь, ветер юго-восточный и южный умеренный. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти. Тип погоды второй, благоприятный. Утреннее вещание радио Поморья на этом завершено. Для вас работали Алексей Серов, Евгений Аристов и ведущий часа Андрей Кардаш. Мы благодарим всех слушателей за внимание и желаем хорошего настроения. Областное радио продолжит работу в 13 часов 10 минут. Всего доброго и до встречи!